Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами сегодня Тимур Осмонов.
Наталья Князева, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорим мы сегодня на тему, которая становится очень актуальной.
Сгущается с каждым днем.
Да, сгущается с каждым днем, но вот примерно к концу года становится наиболее актуальной, с наступлением холодов. Все мы говорим, и это видно невооруженным глазом, и это чувствуется невооруженным обонянием.
Обонятельными рецептами.
Да.
Рецепторами, прошу.
Бишкек погружается в смог, и это на самом деле очень большая проблема. Но говорят, что эта проблема возникла только в последнее время. Но вот наш сегодняшний гость, я думаю, подтвердит нам, что на самом деле это не так. И проблема, она очень давняя и уже давным-давно исследованная. В гостях у нас сегодня доктор медицинских наук, почетный профессор Рустам Тухватшин. Рустам Романович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рады приветствовать вас у нас в эфире.
Да, Рустам Романович, насколько я понимаю, проблема вредных выхлопов и того, что воздух в Бишкеке не такой чистым, каким раньше он нам, по крайней мере, казался, исследована уже давным-давно, исследована вами. Расскажите, пожалуйста, про ваше исследование, что вообще, когда это было и как это происходило?
Ну, это действительно проблема возникла давно. Еще 20 лет назад мы с профессором Шишеновым провели очень такие тонкие, тщательные исследования экологии воздуха нашего города Бишкек. И тогда так получилось, что мы сумели не просто изучить там, допустим, содержание пылевых частиц, мы буквально сделали химический анализ воздуха, и буквально все, что в нашем воздухе присутствует, мы изучили. Эта проблема возникла из-за того, что и в те годы отмечалось очень много детей, которые рождались с той или иной патологией, так называемые вот врожденные заболевания со стороны сердца, там, легких и другие. Была написана монография, которая вот была переиздана зарубежными организациями трижды. И если сравнить сегодняшние исследования с теми, что было проведено 20 лет, то мы увидим, что динамика в содержании вот тех или иных вредных частиц, которые содержатся в воздухе, оно сильно не изменилось. То есть и тогда был плохой воздух, хотя транспорта было намного меньше, и количество жителей было, наверное, намного меньше, и вообще этих факторов было меньше. И мы считаем, что это связано не только с экологическими факторами, это связано с особенностями нашего климата. То есть тут присутствует климат и экологический фактор, который надо обязательно учитывать. Вот те экологические организации, которые сегодня мониторят наш воздух, они изобретают велосипед. Когда я сравню их данные с собственными, тем более у них идет просто там какие-то суммации каких-то вредных веществ, а нами были изучены конкретно все эти ядовитые вещества, такие как оксид азота, допустим, формальдегид и так далее. Мы видим, что вот они ничем не отличаются. Вот они сейчас говорят, что идет загрязнение в северо-западной там части нашего города. Мы это то же самое говорили 20 лет. И тогда мы выделяли чистые районы, и сейчас они это выделяются. То есть проблема не такая простая. И самое главное, вот когда идет такой ежедневный мониторинг, с одной стороны, может, это и хорошо, но с другой стороны, это есть такое понятие, как ятрогенные заболевания. То есть когда человек изо дня в день видит, какой грязный воздух, и видит еще вот эти данные, то, конечно, это идет моральный, психологический прессинг. Учитывая, что, например, тонус бронхов наших легких, он регулируется так называемым нервусом вагуса, который, в свою очередь, подчинен центральной нервной системе. И вот через него может у человека проявляться явление бронхиального спазма.
То есть из-за нервов может возникать бронхит, если
да.
Проще говорить.
Ну, не бронхит, а бронхоспазм, вот так скажем. Поэтому, конечно, вот эти все эти данные должны получать специалисты, те организации, которые решают эту проблему. А ежедневное, допустим, вот такое озвучивание, оно может приводить к ятрогенным заболеваниям и оказывать такой негативный эффект на эмоциональное состояние населения и так далее.
Но хотя, уже и на физическое
хотя конечно, эти исследования, они бесценны. Конечно, это важно. Они еще раз подтверждают, что проблема не решается уже много-много лет. Ее надо точно решать. Но мы, как медики, никогда бы не занялись бы такой проблемой, если бы мы не предложили каких-либо конкретных рекомендаций, как справиться с этой проблемой.
Давайте сначала тогда поговорим о причинах того, что смог становится все более и более ощутим каждый год. На самом деле мы говорим о том, что это видно невооруженным глазом. На самом деле я тоже не уделял этой проблеме очень большого места в своей жизни. Но вот когда началась вот эта вот, ну, зима, скажем, холодное время суток года, я понял, что в некоторых районах города, особенно которые ближе к ТЭЦ, дышать невозможно. Причем те люди, которые говорят о проблеме смога, выделяют следующее направление. Это климатические, хотя о них говорится очень мало. Кто-то обвиняет ТЭЦ, кто-то обвиняет растущее количество автомобилей, кто-то жилмассивы, которые отапливаются не пойми чем, суммируют все это с возрастающими ценами на газ, на уголь, буквально на все, что есть сейчас из-за мировых экономических процессов. В итоге получаем ту ситуацию, что смог над Бишкеком все усиливается и усиливается. Рустам Романович, давайте по причинам пройдемся. Вы говорили о климате. Что с нашим климатом не так, что у нас вот такая предрасположенность к образованию смога?
Ну, во-первых, с климатом у нас все нормально. Все дело в том, если бы, например, это было бы только ТЭЦ или только транспорт, то у нас бы этот грязный воздух был изо дня в день. Но у нас бы случаются светлые промежутки, когда, несмотря на то, что ТЭЦ работает, и транспорт у нас движется, а содержание этих веществ становится минимальным. Бывают дни, когда этот показатель зашкаливает. Это вот как раз связано с климатическими факторами. Вот, например, если, допустим, происходит ухудшение погоды, падает давление, или, допустим, в зимнее время, когда начинает повышаться температура, а приземный слой все еще остается холодным, то этот тот воздух от этого транспорта, от ТЭЦ, он не может вверх подняться, он не может куда уйти, и он начинает гулять, грубо говоря, по городу, пока температура приземного слоя не повысится. И только тогда этот грязный воздух начинает уходить вверх. Это один момент. Второй. Как вот с этим все-таки бороться? Значит, во-первых, надо контролировать погоду, хотя бы соотноситься, допустим, с бюро погоды. И в те дни, когда действительно мы ожидаем снижения давления, когда мы отмечаем повышение температуры воздуха, да, в эти дни надо что-то делать с ТЭЦ. Что можно сделать? Вот как раз в этот день можно перейти на мазут, на, допустим, на газ можно перейти. Не надо его ТЭЦ, как вот наше это правительство говорит, что мы хотим ТЭЦ перевести на газ. Никогда это не будет. Это очень дорого. Перевести транспорт на газ. Это тоже страшно дорого. И кто-то не захочет переходить на газ, потому что это газ и бензин – это разные вещества. А мы предлагаем именно только в эти дни перейти вот на, допустим, на газ, мазут там, или использовать такой уголь высококалорийный, который дает минимальное количество выбросов. То есть это очень просто сделать. Согласитесь? Вот это один момент. Второй. Вот этот ТЭЦ, когда строили эту трубу, она была сделана такой высоты по розе ветров, чтобы этот воздух, который выходит, дым, который выходит из трубы, уходил туда, это в сторону востока, северо-востока. Там действительно нет, до сих пор там никто не живет, и он мог спокойно уходить. Но если посмотреть, оказывается, действительно он в этом месте начинает, пытается уйти в ту сторону, но через где-то 100 метров там оказывается другой поток. Этот поток разворачивается и идет на город Бишкек. И как раз в районе филармонии он доходит низкой точки. Как раз вот это все здесь и начинает идти вот на сторону вот это, все это уже, вот эти северо, это западные районы. А учитывая, что это у нас такая низмесь, он начинает уже стелиться и обратно возвращается в город. Пытались поднять эту трубу, но ничего не получилось. Потому что, видимо, это тот ветер, который дует в сторону Бишкека, он находится очень высоко, и такую трубу практически сегодня сделать невозможно. Выход тоже элементарный. В тот день, когда ветер дует в сторону Бишкека, то опять же перейти на газ, на какие-то другие формы топлива. И все, мы не получим, уже ТЭЦ у нас будет блокирована, мы не будем от нее получать никаких вредных выбросов. Элементарно. Мы много лет это предлагаем. Почему это не доходит до специалистов, для нас загадка. Это один момент. Второй, вот этот транспорт у нас. Действительно, это на Западе, например, в Канаде я видел, воздух такой же чистый, как у нас в горах. Это удивительно в центре города, потому что на всех стоят машины-катализатор. Предлагают самые страшные кардинальные там меры, там заставить поставить катализаторы, там это, там перейти на какой-то бензин там и так далее. Проблема тоже очень просто решается. Человека насильно заставить невозможно ничего сделать. Необходимо, пусть он ездит на любой новой, старой машине, потому что иногда, допустим, старая машина, если она не была в эксплуатации, она... У нее выхлоп чище, чем у новой машины. Согласитесь, если она не работала. Как это контролировать, допустим, по году выпуска машину? Просто надо определять, пусть он ездит на любой машине, но определить содержание этих ядовитых веществ в выхлопе машины. Если он высокий, поднимать у него налог. Низкий, налог ниже. То есть все это регулировать. Это тоже очень элементарно сделать. Не надо никакого техосмотра. Он должен иметь... На стекле этот процент этого выброса. Пускай он ездит на своей ядовитой машине, но если он изо дня в день будет платить большие деньги за эту старую машину, которую выбрасывает, или новую машину, которую выбрасывает огромное количество ядовитых веществ. На Западе только так эту проблему решили. И у нас тоже это можно решить. Потом абсолютно не отрегулированы эти наши светофоры. Есть моменты, где машины стоят там буквально по несколько минут. А когда она стоит, эта машина, то, естественно, в этом районе накапливаются эти выхлопные газы, там все это тоже это ядовитый. Надо отрегулировать все светофоры, чтобы был минимальный выброс, чтобы машина могла находиться на перекрестке минимальное количество времени. Это вот то, что касается транспорта. Теперь вот касается отношения вот этих печек. Действительно, часть населения Бишкеки топит углем там, различными синтетическими этими...
Хорошо, если углем, так топят, да, ведь резиной и текстилем, да.
Ну, по крайней мере, я знаю, где баня, например, только отапливаются этими шинами там и так далее. Ну, их легко определить по запаху, закрыть там и так далее. Но проблема тут другая. Все дело в том, что если когда-нибудь кто-то из наших чиновников летел из США в Бишкек, но я думаю, они иногда летают на самолете, то мы видим гигантское облако, которое движется от Карабалты к Бишкеку. У нас чаще всего ветер дует с запада на восток. И до Карабалты все дома с печным отоплением. И получается, как труба, которая несет этот воздух на Бишкек. То есть то, что жители Бишкека отапливают, это какой-то процент. А вот то, что идет со стороны Карабалты, Сукулука, вот этот основной дым, который загрязняет наш воздух, потому что там 100% печное отопление. Вот их действительно, тут мы предлагаем два варианта. Вот их действительно надо перевести на газ. Это или, ну, там, допустим, электроотопление. Ну, как-то эту проблему надо решить. Потому что это уже не связано с Бишкеком. Бишкек – это печное отопление все-таки гораздо меньше в городе. Это один момент. Второй, тоже очень простой. У нас очень мощное градостроительство. Вот на границе между Бишкеком и вот этими селами необходимо построить мощную, высадить мощную лесозащитную полосу, например, из тополей. Притом ее надо сделать под углом. Где-то от юга на запад, чтобы она под углом, чтобы этот воздух, когда ветер подходит, чтобы он отсекался, и ветер уходил туда, в сторону этот, в северные эти регионы, там в степи, там тоже никто не живет. Или, если там все-таки будет строительство каких-то высотных домов, тоже их построить под углом, чтобы это было, составляло какую-то защиту. Потому что, опять же, вот этот дым, он буквально по земле стелится, он не идет высоко. И если его направить вот туда, в северный район, он просто в Бишкек не придет. Он пойдет в сторону Аларчи и туда дальше, а там вообще люди, в сторону Манаса, между Манасой и Аларчой, вот озерами Аларчи, а там вообще люди не живут, там нет никого. Там единственная, что свалка дымит, вот в ее сторону этот дым весь этот уйдет. Вот один момент. Теперь самое главное вот наше предложение, Или вопросы какие-то у вас есть?
Нет, вы продолжайте, да, мы вас слушаем.
Самое главное наше предложение. Город наш построили удивительные люди. Вот Алма-Ата и город, это Алма-Ата и Бишкек, это Фрунзе тогда строил, видимо, один человек. Ну, по крайней мере, делал планировку. Все наши улицы, они строго параллельны. И вот эти параллельные улицы идут от гор с юга на север. Если вот утром встать, мы видим, как этот ветер этот все время перемещается или от города в горы, или наоборот от гор туда. Вот днем, когда жарко, наш воздух уходит весь в горы. Он прям, можно встать там вот на краю города и почувствовать, как вот этот горячий воздух идет это. Ночью и утром, когда становится холодно, где-то 7-8 вечера, с гор начинает дуть холодный ветер. Буквально, знаете, он действительно холодный. И вот когда вот это не было, это продувались эти улицы. Они действительно, этот ветер проносился по городу, и все время наши, я это застал, эти улицы были чистые, не в дыму и так далее. Сейчас на Южной магистрали, вы знаете, построили много очень высотных домов. Они буквально, опять же, это же холодный воздух, и поэтому он тоже идет по земле. Он не поднимается вверх. Вот уже где-то 30-40 метров, и этого ветра нет. Он действительно стелится, с гор идет, и он прям эти холмы огибает и входит в город, и продувал город. Из-за того, что построили эти дома, этот воздух теперь задержится этими домами. Теперь наше предложение. Что можно было сделать? Ну, мы это предложение не сегодня, это было несколько лет назад мы это высказали. Вот есть такое понятие, как вот рупор, да? Если сделать эти дома в виде рупора, то воздух, когда проходит через узкое отверстие, потом он расширяется, то происходит снижение температуры вот этого воздуха за счет того, что он расширяется, и колоссально возрастает скорость. Вот, например, вы где-то стояли, где вот у нас арки есть, например, если там стоять в арке домов, там страшный сквозняк.
Да.
И вот то же самое, если вот эти дома построить улицы в виде рупора, узкая часть со стороны гор, а широкая часть со стороны Бишкека, то вот этот воздух, который с гор идет, он вот так ускорялся, он в виде буквально урагана проносился бы через Бишкек, и никакого дыма, пыли не было. Не знаю, наши архитекторы, или они вообще понятия не имеют, что надо дома вот так строить. Нельзя строить дома эти параллельно. Их надо было построить в виде рупора. Несколько рупоров, и это бы достигнул бы шикарнейший эффект. Еще интересно, природа нам как бы сделала подарок. Вот эта улица, которая выходит, одна из главных наших улиц, она как раз продолжается в виде оврага. Вот эти холмы, которые перекрывают горы, там, как ступенька перед горами, вы уже снежными горами, там имеется колоссальнейший овраг, просто невероятной величины. Его вот сделать, его просто надо оформить в виде рупора, и получится естественный рупор, который будет, вот, по крайней мере, вот несколько вот этих районов нашего Бишкека это захватит. У нас сейчас остается только вот одна Аламединское ущелье, Аламединская речка, которая действительно промывает и очищает эту вот восточную эту часть этого города. А вот восточнее, это улица Советская, и сюда западнее эти улицы оказались без проветривания. Тоже это очень простое.
То есть мы оказались в ситуации, когда закрыли свою собственную квартиру и начали там топить в результате. Потом думали, почему же так задымлено-то?
Самое главное, что мы не говорим, не надо строить. Ну, есть в этом потребность. Ну, просто с умом постройте. Просто с умом и все. Поставьте дома немножко по-другому.
Там их построили и параллельно, и перпендикулярно, и вот по-разному, конечно.
Но в итоге мы смотрели с дрона, все равно перекрыто. Конечно, их снести это не так-то просто. Это параллельно все эти моменты, конечно, очень трудно это сделать. Ну, по крайней мере, это можно это все это решить. Это вот один момент. Теперь вот из года в год у нас отмечают вот наши врачи, что растет легочные эти заболевания. Ну, потому что такая экология, действительно, транспорт это очень много становится транспорта. Хотя, как мы говорили, само качество воздуха, оно всегда было плохое. То есть это связано в основном, конечно, еще может быть вот с климатическими факторами, и все-таки основной фактор загрязняющий – это ТЭЦ, конечно. Потому что сжигается сутки там колоссальное количество этого угля.
Но просто раньше ведь этого не было видно, никто этого не замечал.
Говорили, что Фрунзе чистый воздух.
Да, а теперь, ну, смог видно невооруженным глазом, просто вот ты выходишь вечером в туман и понимаешь, что, ну, вот он, вот это смог.
Ну, в те годы, видите, больше было загрязнено именно те районы. Сейчас уже происходит так, что уже весь город начинает окутывать. Потому что вот, когда мы исследовали, вот те районы, допустим, 12-й микрорайон, там, этот, 6-й микрорайон, это были районы чистые. А сейчас из-за того, когда поставили вот эти дома, и в этих домах, в этих районах такой же смог, как и в южной части города, в северной части города.
Ну, там чуть-чуть почище, но ну, так чисто по субъективным ощущениям, по крайней мере, дышать
вот
хоть чуть-чуть проще.
Единственное отличие, что раньше было конкретно, вот у нас был район Филармонии, и ниже был грязный воздух. Теперь постепенно весь город начинает покрываться этим дымом, там все это. И, конечно, вот это рост этих легочных заболеваний. Это один момент. Второй, у нас возникла такая тенденция, что модно стало строить стадионы. С одной стороны, это очень хорошо, согласитесь?
Конечно.
Но с другой стороны, когда эти стадионы находятся внутри города, вот когда мы дышим, мы вдыхаем где-то 500 миллилитров воздуха. Когда мы начинаем бегать, прыгать, количество воздуха многократно возрастает. И, естественно, многократно возрастает количество пыли, которая попадает в наш организм. И тоже это, и при том спортом, и футболом занимается в основном молодежь. Старики сидят по домам.
Вы думаете, что нельзя заниматься спортом внутри города? Вы
это опасно. Это просто опасно. Это просто. И вот строятся вот эти велодорожки. Те, которые построены по южной магистрали, это прекрасно. Там все-таки пока еще чистый воздух. Те, которые строятся, вот, допустим, внутри города, это тоже мы многократно начинаем прогонять через наши легкие этот грязный воздух. Он оседает. Природа так и рассчитала. У нас внутри легких есть такой мерцательный эпителий, который все время наши легкие подметает, очищает. Но сейчас он не справляется. Если посмотреть этих молодых даже людей на вскрытии, когда вот они от травмы, там, от чего-то погибают, то мы видим, что у них легкие покрыты сажей. Это говорит о том, что наш уже вот естественная аэрация, очищение легких уже невозможно в этих условиях.
А как, с другой стороны, снизить количество транспорта, если велодорожки не строить?
Нет, это в том-то и дело, что должно быть последовательность.
Другая последовательность. Да, сначала снижаем количество транспорта, улучшаем экологию, а потом...
Мы улучшаем экологию, потом спокойно строим это. А сейчас, когда мы это делаем параллельно, мы стимулируем рост легочных заболеваний. Это один момент. Но мы тут тоже, как медики, предлагаем такой выход. Вот этот мерцательный эпителий, очищение легких, оно все-таки возможно. Если человек в неделю хотя бы два дня будет находиться вне этой зоны, поедет в горы, поедет
выезжать
на секунду.
Выезжать надо, то есть
да,
дышать.
То есть, как, допустим, в Израиле у нас отдых должен стать обязательным. И обязательно вне черты города. Вот эти два дня, которые он проведет вне города, организм успеет за два дня очистить его легкие. Опять он может потом нырнуть этот кипящий котел там из ядовитых газов.
То есть надо выпинывать нужно просто друг друга на выходных куда-то.
Просто мы предлагаем, что можно конкретно сегодня сделать, пока не решена ни одна из проблем. Мы же должны все-таки, ну, это все-таки обидно, если человек умрет от этого.
Да,
от этих
ну
всех.
И дышать каждую зиму таким смогом, конечно, это тоже вот маленькое еще удовольствие.
Да.
Я прошу прощения, Рустам Романович, мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы послушать короткий выпуск новостей на радио «Спутник Кыргызстан», после чего мы вернемся в студию. Оставайтесь вместе с нами.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Говорим мы сегодня об экологии и о том, что снова смог пришел в Бишкек с наступлением
холодов. Куда не уходил, хотелось отметить.
Ну да, усилился, скажем так, ладно, поправимся. В гостях у нас доктор медицинских наук и почетный профессор Рустам Тухватшин.
Рустам Романович, мы говорили о том, что люди могут проветривать собственные легкие, выезжать за город, потом возвращаться, как вы живописно выразились, в этот кипящий котел из ядовитых газов. вопрос к тому, когда мы начнем заботиться об экологии, когда будут учтены все те предложения, о которых вы говорили. Слушайте, а сколько времени займет примерное очищение города? Насколько долго у нас вот этот смог сохраниться? Потому что люди иногда мерят вот такими вот категориями, особенно еще и власти обещают, что в этом году, вот в прошлом году говорили, мы будем решать проблему смога, год прошел, ничего не решилось.
Ну, я думаю, если к нашим рекомендациям прислушается Министерство транспорта, ГАИ, если вот прислушается к нашим рекомендациям ТЭЦ, просто будет разумно все это выполнять, вот наши вот эти предложения. Я думаю, что это можно буквально вот в ближайшее время изменить эту экологию. Это на самом деле так. Притом мы не предлагаем ничего нереального. То есть мы не предлагаем что-то, что там будет более высокие затраты и так далее. Нужно просто политическая воля, политическое решение. И все. Чиновникам, чтобы они выполнили эти рекомендации.
Как вы относитесь к тому, что увеличивается количество транспорта в Бишкеке? Потому что вот многие связывают вообще наличие смога в зимнее время именно с тем, что у нас очень много. У нас около полумиллиона автомобилей на миллионный город, даже, по-моему, больше уже, около 600 тысяч. И у нас ведь что делают? У нас расширяют улицы для того, чтобы машинам было удобнее там проезжать, да? У нас там ремонтируют дороги, ну ладно, это необходимость. У нас расширяют улицы за счет деревьев, да? И мы об этом долго говорили, что это, ну, не безопасно, по меньшей мере. И все больше и чаще звучат мнения о том, что наш город становится удобным для автомобилистов, но неудобным для пешеходов. Как вы к этому относитесь?
Ну вот, как я говорил, это тоже просто на данном этапе нашего государства, это просто, видимо, неминуемо. Все-таки раньше это любого машины была мечта любого мужчины, не говоря уже о женщинах. И поэтому, конечно, это мы должны через этот этап пройти. Я был в Дании, мы, помню, играли игру, когда выигрывал тот, кто увидит первым джип. И часто это никто не мог выиграть, потому что там не было таких машин. Там все ездят на велосипедах, начиная от королевы и кончая министром. Там я сам их видел. Действительно так. Мы должны к этому прийти. Но сейчас вот все-таки эти велодорожки, эти спортивные, там, эти стадионы, там все внутри города, это строить опасно. Это наоборот надо, чтобы люди все-таки могли сохранить здоровье, пока у нас экология опасна для здоровья.
Если взять какой-то прогноз, к примеру, да, вот, ну, ситуация не решается уже много лет, и в последние годы она только ухудшается, если все останется сейчас как есть, будет ли еще сильнее ухудшаться ситуация, к чему это вообще может привести?
Конечно, мы сейчас выходим на передовые позиции по сердечно-сосудистым заболеваниям, это почти мы никому не уступаем, ни одному государству. Резко увеличилось это рак легких. Уж не говоря про вот эти ЛОР-заболевания и легочные заболевания. Мы тоже на одном из первых мест. И одна из причин – это вот как раз наша экология. Потому что действительно пока не решается ни один аспект, ни один вопрос. Вот надо обязательно какие-то шаги предпринять. Притом надо предпринять, учитывая все-таки экономическую состоятельность нашего государства, именно вот наши предложения, которые не требуют материальных затрат существенных. Потому что то, что касается там затрат, это все-таки потребует времени, это создание какой-то инфраструктуры и так далее.
Но что касается государства, мы, конечно, можем влиять на какие-то решения, но на своем уровне. Мы можем об этом говорить, мы можем там кричать, призывать и так далее. А что касается вот простых людей, у нас, например, год назад, два года назад была мода, еще до того, как все начали носить маски от ковида просто, у нас была мода надевать такие специальные маски, которые якобы защищали от вот этих вот мелких вредоносных частиц, и что вот с ними вроде как было более безопасно ходить по городу. Как на ваш взгляд, как люди могут обезопасить себя, пока проблема не решилась никак? Ну, невозможно же просто закрыться в квартире и сидеть там со своим, да, очистителем
воздуха.
Выезжать
пару раз в неделю тоже не получится.
Да.
Ну, все дело, конечно, когда конкретно человека касается, это, конечно, его индивидуальные знания. Ну, вот в своей монографии, например, у нас там четкие рекомендации, когда женщина должна забеременеть. То есть у нас есть светлые промежутки, когда уровень, допустим, ядовитых веществ, которые опасны, вот, например, формальдегид для ребенка, зашкаливает, и когда он минимальный.
Это какое время?
Это примерно где-то конец октября, начало ноября, когда вот уже еще у нас ТЭЦ не работает, и уже начались дожди, и воздух относительно чистый. Это вот очень короткий промежуток. Или, допустим, Если человек планирует, эта женщина планирует, семья планирует беременность, это они должны, по крайней мере, пройти критический период, это 12 недель, она должна находиться вне вот этой зоны. То есть она должна быть за городом, там, Джалёво. Вот, например, Пушкин, у него много детей было. Но как только жена его беременела, он сразу ее отправлял в село.
Хитрый
он
парень.
Говорил, да, что он тогда слова экологии не было, говорил, в городе грязный воздух, там продукты не те, там все. И все его дети выросли в селе. Человек вот 100 лет, 150 лет назад уже это знал. У нас, к сожалению, мы видим, как в том же грязном районе гуляют беременные. И, конечно, если посмотреть количество, сколько рождается детей с врожденной патологией, цифры просто невероятны. Это действительно, это на самом деле, это очень опасная возникла ситуация.
Ну вот просто человек, вот мне, например, да, чтобы как-то себя обезопасить. Мне есть смысл, к примеру, носить те же самые маски вот на улице? А меня маска спасет?
Ну, в какой-то степени да. Это, конечно, это однозначно, что это. Ну, по крайней мере, в те дни, когда, может, вот польза от тех организаций, которые нам дают цифры, в те дни, допустим, когда очень высокий уровень этих веществ, может просто не выходить из дома, может включить кондиционер, может уехать за город, одеть ту же маску там и так далее. Минимальная физическая активность. Представляете, мы все время говорили больше двигаться, а в нашем городе мы, наоборот, вот призываем, что должна быть минимальная двигательная активность, хотя это может привести к гиподинамии, тоже очень тяжелому состоянию человека. Но чем больше мы двигаемся, чем мы активнее, тем больше наши легкие потребляют воздуха, и тем больше этих веществ попадает в наш организм.
Что, в закрытом помещении спортом заниматься теперь или вообще
ограничить?
Ну да,
в закрытом. И вот эти кондиционеры, конечно, они гоняют воздух, который находится в помещении, очищает его, поэтому там относительно воздух чистый. А вот те кондиционеры, которые работают, забирают воздух снаружи, старые кондиционеры, они, наоборот, загоняют этот ядовитый воздух нам в квартиры. Ну, таких уже практически нет, конечно.
Практически каждую неделю теперь выходит такая новость, что Бишкек возглавляет список самых грязных городов по воздуху во всем мире, если брать во внимание миллионники. Некоторые относятся, по крайней мере, наши слушатели, со скепсисом. Говорят, что, наверное, как-то неправильно померили, а, наверное, у них датчики стоят вот в самом грязном районе.
Вот правильно говорите, да.
Да, как вы относитесь к этим измерениям и к этим тревожным заявлениям о том, что все там где-то Дели, Катманду какое-нибудь, которые... Города, которые всегда славились своей хорошей, в кавычках, экологией, теперь стоят на вторых, на третьих местах, а мы прямо во главе списка.
Ну, во-первых, например, наши данные были опубликованы в монографии, которую читают только специалисты. Она действительно для ученых, для врачей, и поэтому это она широко известна не была. И поэтому в те годы мы никак не могли выйти в какое-то там, на какое-то место, потому что о нашем городе не было информации. Хотя мы могли, наверное, выйти. Это один момент. Сейчас из-за того, что стали предоставлять информацию, можно сравнить, на каком месте мы находимся. Но опять же, вот эта установка произвольно где-то датчиков, это, конечно, неправильно. Представляете, если этот датчик стоит там рядом с какой-то баней, с каким-то заводом. То есть они должны быть сертифицированы государственными организациями, установлены в определенных каких-то местах, и чтобы действительно они показывали какие-то средние значения. Но представьте, если действительно стоит около бани, которая топит этими шинами автомобилей. Конечно, этот датчик будет зашкаливать и показывать.
По крайней мере, средние значения какие-то должны быть.
Ну, у меня у самого, например, вот рядом дача всегда был снег чистый. Соседи стали жить постоянно, топят этими синтетикой, и теперь воздух грязный, все время снег черный. Конечно, все, наш район, наше местечко, это вышло на первое место по загрязнению, наверное, среди дачных там регионов. Точно так же и Бишкек. Поэтому, конечно, ориентироваться на вот эти датчики ни в коем случае нельзя. Необходимо, во-первых, конкретно изучать, какие вещества в воздухе содержатся, допустим, формальдегид, там, оксид азота там, и так далее. И, конечно, они должны быть это как-то, может быть, официально подтверждены там, и так далее. Потому что пока где эти стоят датчики, мы не знаем, и они все-таки установлены произвольно.
Давайте вернемся к вопросу о ТЭЦ. Это вообще самая критикуемая труба, наверное, сейчас во всем мире, я уж не знаю, потому что все претензии звучат именно к ней. Мы примерно в первую часть программы разобрались, в чем там дело. С другой стороны, некоторые товарищи говорят о том, что якобы была сделана ошибка вообще в принципе в применении ТЭС, что не надо было строить одну большую, надо было делать по районам маленькие, небольшие теплоэлектроцентрали, а то у нас сейчас завязано все там, огромные магистрали, экономически это невыгодно. И говорят, что слушайте, а давайте вообще мы ее как-то попытаемся реорганизовать. Это выход, на ваш взгляд? Вообще вот эта ТЭЦ, которая стоит, она соответствует современным экологическим и техническим представлениям о том, как должна ли быть вот такая вот труба, такая теплоэлектроцентраль в довольно компактной долине и относительно города, который тоже есть, и людей, которые все больше и больше в количественном сравнении живут здесь. Стоит ли с ней что-то делать в будущем?
Ну, помните, когда на ТЭЦ произошла авария, несколько дней не было отопления и горячей воды. Мало не показалось. Конечно. Поэтому ценность ТЭЦ, наверное, не убавить, не прибавить. Без нее пока мы не можем обойтись, это однозначно. И это, по крайней мере, бесценное предприятие для бишкекчан. Это однозначно. Другое дело, чтобы они работали просто это гибко. Тогда другое дело, они могли бы работать. Все-таки есть возможность там, перехода там, на какие-то другие формы топлива. Там. Если все-таки появится там, возможность да, как-то ее еще более там, как-то унифицировать, там, может, действительно она будет работать более качественно и так далее. Ну, то есть вариантов есть, по крайней мере, на сегодняшний день пока особого ничего там не делается. То есть какой-то такой модификации не проводится. Но они говорят, что поставили фильтр. Ну, фильтры задерживают там какие-то очень крупные частицы там.
А... Углекислый газ, понятное дело, они не задерживают.
Да. Не углекислый газ, конечно, там просто, может, пыль какую-то, там все это. Но какие-то мельчайшие частицы, которые содержатся в угле, они все равно проходят воздух и разносится по воздуху. Ну, мы же видим, как зимой какой черный снег. Если бы этого не было, и, конечно бы, и, может, и не было бы это за такого загрязнения.
Большое спасибо, Рустам Романович. Это была потрясающая беседа, потому что, честно говоря, последние два дня я ходил в полной прострации. Ощущение того, что уже изменить-то ничего не получится абсолютно. Но теперь, я думаю, мы получили ряд практических советов того, как нам стоит жить в этом городе. И, наверное, для нас, как для журналистов, это вообще информация абсолютно бесценна, потому что мы теперь вооружены против тех чиновников, которые будут в любом случае к нам приходить и отвечать на наши вопросы и вопросы бишкекчан, а мы будем знать, с какого места к ним подъехать. Большое спасибо.
Очень были рады вас видеть. Я напомню, что в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» был Рустам Тухваршин, доктор медицинских наук, почетный профессор. Рустам Романович, спасибо вам большое.